Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, дорогие радиослушатели, добрый вечер. Добрый вечер, это ток-шоу «Вечный студент». И я представляю вашему вниманию Сергея Никина. Здравствуй, Сергей.
Добрый вечер.
Да, Сергей Никин, вечный студент, он выпускник, но бывших студентов не бывает. Сегодня под микроскопом тебя будем рассматривать. Рад, что ты пришел в студию, это здорово. Выпускник факультета управления и информатики в технических системах университета машиностроения МАМИ.
Именно.
Правильно, да? Специалист по продвижению в социальных сетях. Есть такая система SMO, мы будем разбираться, но чуть позже, потому что я неправильно понял, и вот слушатели спрашивают, в общем. И помимо всего прочего, Сергей творческий человек, он музыкант, в общем, играет, поет, есть своя группа, а также в прославлении в церкви поет, играет. В общем, такой вот всесторонний развитый человек, я думаю, еще много чего мы узнаем. Вот. Но мы по традиции начинаем с того, мы хотим узнать, каков же путь. Путь был к Богу, и вообще, ты откуда родом? Ты москвич коренной?
Да, я коренной москвич.
Вот, слушай, впервые у нас коренной москвич, у нас обычно какие-то приезжие, гастарбайтеры, вот, и я в том числе, но ты москвич. Ну, уже хорошо, начало хорошее. Как ты вообще в церковь-то попал, к Богу, как пришел?
На самом деле, интересная история, потому что я рос в семье, где мама была верующая, а папа был неверующий, и поэтому... Родители, наверное, не тянули одеяло каждый в свою сторону, и у меня был выбор определенный: ходить в церковь, не ходить в церковь. Вот. И в какой-то момент, наверное, таким самым большим толчком для меня было прочтение Евангелия, потому что в детстве, понятное дело, все читали детскую Библию с прекрасными картинками. Дальше истории с Давидом я никогда не уходил. И на этом все заканчивалось. А в определенный момент времени, я очень хорошо помню, там в возрасте, наверное, 12-13 лет, у меня вообще было полное отрицание Бога, потому что я жутко фанател от динозавров и тому подобных существ.
Как это понимать?
Мне очень нравилось вот там динозавры, то, как они произошли, вот эти все истории прекрасные.
А ты не мог понять, как это соединить с библейской историей?
Да, я открывал Бытие и видел, что там нет динозавров, все, значит, книга не проходила цензуру мою. А потом, не знаю, Бог работал как-то в сердце, и ты там смотришь на свою пусть и короткую жизнь, ты понимаешь, что да, есть какие-то вещи, которые ты не можешь объяснить на каком-то материальном уровне, на умственном уровне, и ты понимаешь, что есть какая-то там высшая сила, да, своим каким-то маленьким мозгом, которая ведет тебя. И в этом моменте очень важно те люди, которые тебя окружают, да, они тебя направляют на какой-то правильный путь, правильную дистанцию. И этим человеком была мама и родственники различные с ее стороны, которые молились постоянно, говорили о Боге. Молились вместе с ними, когда ты приезжал к ним в гости, там все молятся за еду, ты немножко в шоке, а зачем это делать и так далее. Вот, но это все равно как-то назидало меня. И я занимался спортом 10 лет, карате, вот там в России я выиграл все, что только можно выиграть.
Серьезно?
Да, серьезно.
Ты КМС или мастер?
А когда я занимался, не было этого, потому что, ну, это не олимпийский вид спорта, а вот когда я уже завязывал с этим, там можно было получить какие-то разряды.
Но уровень у тебя где-то мастер спорта, да, или КМС?
Ну, я не знаю, что за Россию сейчас
поясы,
дают. Ну,
поясы есть тебе, да?
Да, пояса есть, но, как бы, пояса, я думаю, после там 3 лет я уже перестал сдавать на них, потому что там желтого пояса у тебя есть, в общем, открыт доступ на все соревнования.
В общем, вот. Еще одно узнали факт, значит, ты еще, помимо музыканта, еще бывший каратист, но бывший тоже не бывает,
да,
ты сможешь, если каратист, что, если надо.
Да, если надо, могу. Суть не в этом, суть в том, что, ну, если кому интересно, это ашхара карате, достаточно жесткий вид спорта, там полный контакт, если кто-то там погуглит потом, будет приятно, почитает, поинтересуется. И перед каждыми соревнованиями, там, с определенным периодом времени, я всегда молился перед боем, там, ну, Господь, дай мне победы, тра-та-та. Вот. И когда ты проигрываешь, ты прям в каком-то гневе таком, а, Господь, почему я не выиграл, вот. Ну, то есть какая-то такая... может быть, не смешная, но какая-то наивная вера в том смысле, что...
Детская, да, можно сказать?
Можно сказать детская, но детская в том смысле, что она потребительская, потому что ты хочешь только взять и не хочешь ничего отдать взамен. И начиная вот с 17 лет, наверное, произошло такое какая-то глубокая перемена и глубокое осознание того, что происходит в моей жизни и происходило, и то, что происходит вокруг. И связано это в первую очередь с прочтением Нового Завета, потому что я прочитал Новый Завет и понял, что либо мне надо каяться и жить нормально, либо я попадаю в ад. Это было не очень круто.
То есть вот ты прочитал и сам это понял, тебе никто не объяснял?
Да, абсолютно, у меня было понимание. Плюс в этот же период мой папа обратился ко Христу, и мы стали всей семьей постоянно ездить в церковь, да, это тоже было каким-то важным мотивом, когда ты с кафедры слышишь какие-то правильные вещи. И я очень хорошо помню, что каждый раз, когда пастор объявлял, что там вот время покаяться, вы можете выйти, примириться с Богом, для меня прям это было, скорее бы это пережить, потому что я понимал, что это надо делать, да, но не выходил. Ну и в какой-то момент, слава Богу, я вышел, это было 23 декабря 2007 года, вот мне уже исполнилось 18 лет, хорошо помню этот день.
В канун Рождества,
практически, да? Да. И, в общем, по милости Божией до сих пор живу. Вот, конечно, бывает тяжело, но крепко стоим, вроде бы, на основании.
Слушай, ну здорово, здорово. Пусть у тебя не было такого прошлого. Динозавры одни, но динозавры тоже, знаешь, вот, такое прошлое греховное. В общем, от них избавился.
Не, слава Богу, в этом смысле, да, Господь миловал, не было каких-то там переходов от алкоголизма, курения, каких-то таких страшных вещей.
Ну, динозавр – это не самое страшное, что может тебя постичь в твоей греховной жизни. Да, мило, нормально. Вот, ну, слушай, хорошо. Ну, сейчас ты посещаешь церковь, и, я так понимаю, несешь активное служение. Во-первых, музыкальное.
Да, и техническая команда.
Техническая команда – это сайт, поддержка.
Ну, это в большей степени, наверное, обслуживание богослужений, то есть звук.
Я понял.
Там слайды, видео, какие-то такие вещи.
Угу. Но и сайтом тоже ты занимаешься, церковным,
сайтом так сейчас поменьше. Я сейчас на данный момент не занимаюсь, но хочется, есть просто новый сайт, который мы делаем там своими силами, и вот хочется его доделать, наконец-то.
Ну, я знаю, церковный сайт — это дело такое, оно обычно, это как долгострой, там, годами, десятилетиями строят что-то новое, разрушают, я знаю, что это такое дело, особенно когда это так вот на общественных началах, ну, сложно, не все понимают, что это служение. Думают, ну согласен, вот петь служение, там что-то на шнуры разматывать, ну, служение подключать. А вот почему-то сайт — это уже не служение, за это нужно денежку получать. Вот есть такое дело. Ну, я не говорю сейчас о тебе, но я знаю, что проблема такая существует. Ведь один не потянет, человек не потянет, тем более много и другого. Вот, нужно в приоритетах разбираться. Вот, ну, хорошо, хорошо. Значит, из Москвы, вторая московская, да, у нас?
Да, конечно.
Да, вторая московская церковь, да. Я люблю эту церковь. Вообще, вот мы познакомились в этой церкви, туда ходил, даже одно время прикрепился. Вот. Замечательная церковь, хорошая, хорошие ребята. Ну и я так понимаю, у тебя есть такая новость хорошая, что ты собираешься менять свое социальное положение. Вот,
да, да,
и
да,
можешь тебя поздравить. Расскажи в двух словах, что это у тебя за новость?
Ну, у нас недавно была помолвка с моей возлюбленной. Поэтому, если она там, может быть, слушает меня, Мария Сергеевна.
Ну, мы тогда аплодисменты включим.
Прекрасно, спасибо.
Да.
Марии Сергеевне привет, если она меня слышит, ну, может, потом в записи послушает.
Привет передаем, поздравляем.
Конечно,
вас. Это
спасибо.
Произошло еще раз, когда ты говоришь?
Ну, видишь, неделю назад.
Аплодисменты не умолкают, просто все в восторге, наши слушатели. Неделю, да?
Да.
То есть, ну, слушай, здорово. Я очень рад, потому что недавно мне это событие тоже, ты знаешь, постигло. А когда приблизительно вы наметили уже? Когда
это будет? Ну, мы хотим в сентябре, даст Бог.
Слушай, ну здорово, слава Богу. Знаешь, как любые сейчас тебе поранишься, как говорится, до свадьбы заживет, знаешь. Вот хорошо, сейчас можно быстро заживать будет раны все. Слушай, ну, это мы поздравляем тебя, это замечательно, здорово, слава Богу. Слушай, ну тогда о чем будем сейчас говорить? Ну, можно немножечко поговорить о твоей специальности. Значит, факультет управления информатики в технических системах, значит, университет машиностроения, МАМИ. Он,
МАМИ.
МАМИ, да? Это как-то МАМИ, все к МАМИ. Это какой-то такой небольшой вуз, да, я так понимаю?
Это очень большой вуз.
Большой, да? О, видишь, как я вообще вот...
Потому что... Когда я заканчивал его, к нам прикрепили еще три вуза, которые теперь под нашим крылом. И, соответственно, вот в год окончания ему прошла реорганизация вуза, и он был раньше Московский государственный технический университет. А после того, как к нему прикрепили несколько вузов других, он стал вот машиностроительным.
А где он находится географически
на
в Москве?
Семёновской, на Электрозаводской. Метро Электрозаводская, ну, Большая такое, Семёновская, да, улица.
Метро такое как раз название, то, что надо.
Вот, да, именно. То есть, в принципе, институт с огромной историей, вот. Раньше это было какое-то там царское училище, которое потом развивалось и так далее. Сейчас боюсь ошибиться. Вот, но институт очень достаточно известный в кругах. Единственный институт, по крайней мере, на момент моего обучения, где была специальность дизайн автомобилей, и куча наших выпускников работает в Пининфорине в Италии. Там ты иногда слушаешь радио какое-нибудь, там «Эхо Москвы», и там автопрограмма какая-то, там говорят, да, что вот там такая студент из МАМИ выиграл там грант и теперь работает в Италии. В общем, достаточно стандартная история для нашего вуза, потому что ребята дико талантливые там учатся, и я думаю, они не рисуют «Жигули».
Один из них вот у нас сегодня в студии. Слушай, а твоя специальность сознательно был твой выбор, или ты как-то вот пошел, ну, знаешь, как многие идут студенты, ну, было?
Мой выбор был осознанный. Другой вопрос, что, может быть, я не получил того, что хотел, и то, что я тебе представлял на этапе, но в любом случае, как говорят, то, что студенческие годы там самые прекрасные и так далее.
Ты согласен с этим?
Ну, вот я тебе хочу рассказать.
Да,
об этом.
Давай.
Вот те 5 лет, которые я учился, я полностью отвергал эту фразу и с ужасом думал, когда люди мне говорят, что вообще о чем говорить, какие прекрасные годы. А сейчас я понимаю, что да, это было достаточно... Да недостаточно, на самом деле классное время, и я благодарен Богу за тех людей, которых я встретил в институте. Да, там со многими мы общаемся до сих пор. Вот. А девочка из моей группы пришла к нам в церковь, покаялась, приняла крещение.
Слушай,
вот.
Класс, поздравляю, поэтому, это дорогого стоит.
Поэтому Господь работал и, на самом деле, смирял в каких-то вещах, где там ты понимаешь, что ты достоин чего-то большего, да, но тебе не дают это. Вот, но в целом специальность такая с витиеватым названием, не совсем понятно. И многие люди меня до сих пор спрашивают, что это обозначает и так далее. Но если сказать коротко, то это, по сути, это все обо всем в информационных технологиях и там с примесью станков ЧПУ, числовое программное управление, вот, и так далее. То есть дали какой-то обширный круг знаний, и в которых ты уже сам выбирал направление, в котором ты хочешь развиваться.
Но это направление уже не в университете, а уже в жизни ты выбираешь.
Да, уже в жизни.
Там,
да,
нет разделения там, на старших курсах.
Нет. То есть вот это была масса такая, глыба.
Но это пережиток, я так понимаю, именно советского образования, давать широкий спектр, да, в отличие от западного, да, где тебя направляют. А, кстати, вот ты считаешь, что это полезно именно вот так понять все, а потом выбирать? Это тут у тебя общая картина складывается. Или все-таки ты бы предпочел такую поуже специальность, вот ты бы был спецом в чем-то одном, зато общая картина бы потерялась?
Ты знаешь, тяжело сказать, потому что, с одной стороны, я-то верю в самообразование вот всей душой, потому что самообразование чем полезно? Тем, что ты хочешь этому научиться. Вот, а в институте там 80% того, чему ты не хочешь научиться чаще всего. По крайней мере, у меня такая история, когда ты вроде там увлекаешься, потом понимаешь, что там тебе не дадут то, чего ты хочешь, да, получается какое-то разочарование, ну вот, не совсем приятное и так далее. Хотя, с другой стороны, вот это может быть широта, она дает тебе понять там вот эту глубину, в которой ты можешь купаться, да, и уже выбрать там определенную бухту себе, в которой ты будешь плавать, грубо говоря.
Ну, я знаю, вообще программеры, ну, это же программирование можно назвать, в принципе, или...
Ну, в том числе, ну, было, да.
Есть такая проблема в постсоветском пространстве, вот на Украине, знаю, что дают такие знания очень широкие, потом человек вот вынужден, ну, идет на работу и фактически стажируется, проводит стажировку и учится, и выбирает направление. Может оно оправдано? Я не знаю, это вот такой дискуссионный вопрос. Ну, у нас такая система образования сегодня, хотя мы пытаемся западные какие-то модели использовать. Слушай, ну тогда к твоей конкретной специальности и работе, давай мы перейдем уже в следующей части. Да. Раз мы уже духовную тему все-таки начали, ну все-таки вот ты обмолвился о том, что студенческие годы, ну поскольку, ну, ты считал не самые интересные, но потом ты сказал, что ты все-таки общался с однокурсниками, одногруппниками. Да.
Все-таки общался, это прекрасная
фраза. Нет, ну понимаешь, просто есть реально люди, которые приходят, даже я слышал, что они, почему им не нравятся студенческие годы, что они находили общий язык, и они не ощущали себя в университете как бы комфортно. Вот я в этом контексте. Вот. Я сначала так даже подумал, что тебе это тяготило, потому что у тебя не было друзей. Вот. Я вижу, что, ну так, понимаю, что были друзья. И вот как раз вопрос, который интересен, думаю, всем и важен. А как же вот быть христианином в этой среде, и насколько у тебя получалось находить общий язык? Ну, во-первых, ты не скрывал, что ты христианин?
Нет.
Не скрывал?
Нет. И каково было? Я надеюсь, люди подтвердят вам, если товарищи зайдут.
Ну, были трудности вообще с этим? Непонимание и вообще непринятие? Или не было?
Я не знаю. Тут, наверное, в любом таком деле важен процесс, то, как ты заранее себя ставишь.
Да, да.
То есть, если там ты 6 лет христианин, и там на третьем курсе вдруг люди знают, что ты как бы верующий, это, конечно, не очень круто, мне кажется. И тогда появляется гораздо больше вопросов. У меня было это немножко проще, потому что я как раз покаялся на первом курсе. Вот, и после этого начал активно как-то людей зазывать в церковь и так далее, о чем я, ну, не то чтобы сожалею, но я считаю сейчас, что это не очень правильно, потому что задача христианина — это говорить о Христе, а не о том, какая у тебя крутая церковь, в которую ты ходишь.
И причем, смотря как говорить о Христе, если вот так пропагандой такой сразу, знаешь, а неофит молодой, он обычно горячий в этом плане.
То есть, да, это сразу ты вступаешь в конфликт какой-то, сразу идет отвержение непонятное, вот. Поэтому в моем случае это было, наверное, как-то более мягко, и общаясь там с каждым конкретным человеком, не то, что там выходил перед группой и кричал, раздавая гедеоновские Евангелия, а я общался адресно с каждым человеком, там, пытаясь понять, какие у него проблемы, что ему мешает обратиться к Христу и так далее. И здесь, на самом деле, очень интересно то, что вот часто ты слышишь там с кафедры или от умных людей то, что неверующие люди гораздо пристальнее следят за тобой, когда ты верующий. И ты абсолютно не отдаешь этому отчет, потому что думаешь, да они ничего не понимают в Евангелии. И у меня было две ситуации в жизни в институте, когда люди подходили мне и говорили, там, Серег, ты же верующий, зачем ты так делаешь? И я стою в абсолютном ступоре, потому что это, говорит, человек, который там вообще понятия не имеет никакого о вере, да, и говорит мне такие вещи. И это очень сильно обличает и заставляет тебя поднимать твою планку поведения, вот, перед друзьями в том числе. Потому что, ну, мне кажется, и я уверен, что это работает, то, что твоя жизнь гораздо более сильное свидетельство, чем твои слова. И один товарищ мне посоветовал очень классную схему, там общение на работе, в институте, неважно с кем, когда ты ведешь себя так, как должен вести себя христианин, и просто молишься об этих людях. И у этих людей сами появляются вопросы, они подходят к тебе и спрашивают, а почему ты делаешь так, почему ты делаешь так, почему ты там не идешь с нами туда-то, почему ты идешь с нами туда-то, и так далее. То есть какие-то такие вещи. Вот, и даже ты можешь с практической стороны объяснить, там, например, что там праздник Троицы, это не ломать там ветки березы, да, это торжествие Духа Святого и так далее. То есть какие-то вещи, которые вроде бы общеизвестны, но людям на самом деле до конца непонятны. И в этом смысле, мне кажется, истинно верующие христиане, неважно от того, какой деноминации они принадлежат, да, они должны быть вот этими такими светильниками. В хорошем смысле, даже светильником просвещения, когда ты можешь объяснить людям истинный смысл праздника, там истинный смысл воскресения и так далее.
Ну, я так понимаю, что у тебя тактика поменялась. Вначале ты пытался сразу вот все выставить на стол, все карты, в общем, покайтесь, братья, сестры, ну так, грубо говоря. А потом ты решил быть естественным, вот, вот быть друг другом, быть таким вот своим, ну,
ну
не,
да,
да, не в том смысле, что там делать, что они делают, но не пытаться такую пропасть выкапывать, вот я вот такой, потому что у меня была проблема, я вот многим говорю, что я пришел, сразу заявил, баптист и все. И сразу построил, вот я не такой, я не то, не делаю. Да, я не делаю, но можно это делать, знаешь, как-то, ну, как говорится, дипломатично, как-то вот не пытаться сразу себя поставить, типа, я лучше, типа, и такой, и сякой. И поэтому люди, я потерял этих людей на долгое время. Вот, и я так понимаю, что ты потом немножечко вот постарался быть таким вот естественным парнем, нормальным, вот жить.
В этом смысле, мне кажется, очень всегда такая... правильный момент и лакмусовая бумажка – это любишь ли ты этих людей, с которыми ты общаешься.
Да, да.
Потому что вот этот такой вот негатив, ну, не то чтобы негатив, а противопоставление себя этим людям, хотя там 2 года назад ты был абсолютно таким же, И сейчас ты ведешь себя так, как будто никогда в твоей жизни там не было этих проблем, которые есть сейчас. И вместо того, чтобы поделиться той радостью там, и с любовью, там, пусть обличить, да, но не при всех, да, опять же, как Писание нас учит, да, подойти и сказать человеку. Вот, и какие-то такие вещи, которые можно сделать гораздо мягче, чем часто мы делаем. Потому что, ну, мне свойственно там рубить с плеча, там говорить, что «О, это неправильно, ты пойдешь в ад, а там, а ты будешь гореть» и так далее. Какие-то такие фразы, которые, может быть, на данный период правильные, но ты не знаешь, что будет в перспективе. И вместо того, чтобы сесть с человеком поговорить, потому что чаще всего, ну, там, в 80% у человека есть причина, по которой он делает то, что вот это, да, потому что так делают все, потому что так хочется, потому что там в детстве что-то было, и он так теперь поступает. И здесь очень важно именно выслушать человека и
постараться понять,
что...
понять, да. Да, да, да. Потому что можно отпугнуть и оттолкнуть, и человек вообще потом долго... И он будет обходить тебя третьей дорогой. Есть такие навязчивые, да, 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 люди, пропаганда. Я вообще против вот такой вот... А часто наши христианцы в английском, мы превращаем нашу проповедь в пропаганду такую. И мне кажется, это негативно.
Ну, сторона. Навязывание своего мнения, да. То есть ты лишаешь человека выбора, по сути. То есть ты ему говоришь, что вот, и все. Вот, хотя я прекрасно отношусь там... католикам, православным. Угу. Если человеку там комфортно, если он действительно духовно растет, если, да, расповедует Христа, ради Бога. Вот. И в этом смысле надо тоже человеку давать выбор. И если там от твоего свидетельства человек пойдет и покается в православной церкви, это прекрасно, я считаю. И не важно то, что он не пришел там в твое баптистское братство, и оно не расширилось от этого. Главное, что Царствие Божие расширилось.
Ну, кстати говоря, тут момент интересный. Недавно я вот читал мысль и с кем-то говорил о том, что вот как раз настоящая любовь наша христианская проявляется в том, что вот мы будем продолжать любить человека, с ним общаться, даже если мы будем знать наверняка, что он к нам в церковь не пойдет, в нашу церковь. Uh-huh. Что он пойдет в другую церковь, что он вот православным останется, или вот, вот если он благодаря моему общению со мной он станет реальным православным, вот задумается, я ему скажу, слушай, ну вот ты православный, ну ходи, вот, вот будь реальным православным, и он, угу, станет им. Это настоящая любовь, а не тогда, когда я понял, что человек бесперспективный для моего, моей общины, я все типа, я уже как бы так махнул рукой, ладно, не надо, пусть там идет своей дорогой. Вот это, мне кажется, подлинная любовь.
100%. И здесь, мне кажется, надо подходить к церкви не как к какому-то локальному там месту, там Варшавское шоссе, неважно где, Намёткино, а как, да, к невесте Христовой, да, такому глобальному организму, который входит все верующие.
Мы сеем слово, мы не знаем, как оно прорастет. Не, да, всегда нужно прям покаять человека. Он придет, Бог же ведет, не мы людей приводим, а Бог приводит. И такой момент, мне очень интересно, ты говоришь, что сестричка, ну, одногруппница угу, пришла в церковь. Можешь в двух словах сказать, как это получилось у тебя? Это вообще, тебе скажу, большое дело, не у всех получается. У меня практически не получилось этого.
Ну, я сейчас немножко похвалюсь.
Давай, давай.
Три человека от моего свидетельства пришли к Христу. Вот,
супер, здорово.
За которых я долго молился и молюсь до сих пор. Вот. А по поводу сестрички, ее зовут Катя, моя подруга, до сих пор дружим, мы хорошо общаемся. У нее не было какого-то негатива, у нее был интерес. Ей там... Ее родственники сели, там, сомнения по поводу того, что баптисты там едят детей, еще какие-то страшные вещи, вот, которые, ну, естественно, человек, если даже он проходил там курс истории, он понимает, такие протестанты, что они никого не едят, и все это нормально. Вместо того, чтобы там открыть интернет и атлас религии, например, да, люди там сочиняют какие-то небылицы, хотя ты открываешь, тебе все понятно, ты открываешь там, чем отличается... баптисты от православных, понимаешь, что все нормально, ничего нет там такого. Вот, а мы, ну, людям интереснее жить сплетнями и слухами. И в данном случае я даже не помню, в общем, куда-то я пригласил. То ли на какой-то молодежный вечер и так далее. Там не только она ходила из нашей группы, там еще мой товарищ ходил, еще ее подруга ходила. В общем, я старался как-то зазывать людей, которые становятся на какие-то такие молодежные встречи, вечера, где в неформальной обстановке, да, и... То есть тут, наверное, задача даже не в том, чтобы человек сейчас узнал что-то о Христе, а чтобы он понял, что церковь – это нормальное место, где можно общаться, где живые
типа
люди.
Такой формат клуба, да?
Да, все, я вспомнил. Я ее привел на малую группу впервые, вот. И для многих, на самом деле, откровение, когда они приходят в наши церкви, они видят, ну, вот таких же ребят, как они, просто которые... Да, исповедуют Христа своим Спасителем и живут по-другому, чем они. Угу. Вот. И они абсолютно такие же, в том смысле, что это такие же люди, с которыми можно общаться, можно посмеяться, можно вместе поплакать. И это очень важно, когда ты видишь, что церковь — это не что-то там 2 часа в неделю, да, это живые люди, которые на неделе живут той же жизнью, которой живут в воскресенье. Мне кажется, это очень правильно. И поэтому ценность вот этих каких-то общений... Мы уходим от темы, мне кажется, но это не важно.
Ну, немножко уходим, но получилось, в общем. Вот да. Ты пригласил и стала ходить. Ну, да. Понятно, что раз ты пригласил, какой-то авторитет у тебя уже был, что люди послушались, пришли, потому что иногда вроде там обещают, но пока доберутся, пока придут, а то и не придут.
Но тут вопрос, наверное, какой-то молитвенной поддержки со стороны твоих верующих друзей, потому что понятно, что лукавый там ставит кучу проблем и причин, по которым можно не прийти и так далее. Вот. И иногда они объективные, иногда они совсем не объективные. Но в любом случае здесь важно твое отношение каждый раз к этой ситуации. Если ты там на второй раз, извините за выражение, забиваешь на это, угу, то это ты показываешь свое отношение к этой ситуации. И у меня был пример, когда я молился за человека 3 года, и только после 3 лет он покаялся. Вот, и в этом смысле каждый раз я говорю себе, чтобы не ослабевать молитве, потому что этим ты показываешь свое отношение к этой ситуации. Вот, и есть люди, за которых я уже давно молюсь, и они не каются, но это не значит, что я должен переставать это делать.
Это очень важная мысль, такое вера, надежда и упорство в молитве, что не опускать руки, не думать, что человек пропащий и так далее. Ну, это здорово. Ну, вообще, я должен сказать, что у вас в церкви молодежь такая активная и довольно-таки и делает действительно интересные встречи, такие, на которые не стыдно пригласить ребят. Ну, что я ходил в разные церкви, иногда бывало, что, понимаешь, некуда-то и пригласить. Uh-huh. А церковь Вторая Московская, она такая, да, молодежь много творческая, такой креативной молодежи и много интеллигенции. Вот, я думаю, что тоже очень важно нам в церкви готовить хорошую площадку для того, чтобы было куда пригласить. Нужно готовы, быть готовыми приглашать и какой-то контент адекватный предлагать. Вот. И тогда это нужно все совмещать. Личное благовестие, приглашение, какие-то интересные, конечно, мероприятия. Вот. Ну хорошо, Сергей, я думаю, что нам нужно делать паузу музыкальную. Мы послушаем такую молодежную песню, такую довольно громкую «Стань мое поколение», группа «Субкультура», наверное, ты ее знаешь.
Да,
вот,
конечно.
Думаю, что мы взбодримся, и слушатели наши, может, что-то, ну, хотя мы вроде довольно так бодренько размышляем, говорим. Вот, ну, песенку послушаем, вернемся в студию через несколько минут после песни.
Сердца, поверившие лжи, протест внутри. Встань, мое поколение, встань, пришло твое время, встань, воскресни из мертвых и живи. Встань, мое поколение, встань, пришло твое время, встань, против течения ты иди. Мое движение против течения, движение против течения. Я видел поколение, взывало к небесам, и жизнь вернулась к нам, и слезы покаяния бежали по щекам. Видел сам. Встань, мое поколение, встань, пришло твое время, встань, воскресни из мертвых и живи. Встань, мое поколение, встань, пришло твое время, встань, против течения ты иди. Мое движение против течения, движение против течения, движение против течения, движение против течения. Это мое поколение. Из мертвых встаю. Движение против течения, движение
эфире радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Да, друзья, это «Вечный студент». В студии у нас Сергей Аникин. Рад еще раз тебя приветствовать. Ну, я Андрей Ребенко. Мы с вами, друзья, мы общаемся. Ну, мы послушали субкультуру, «Стань моё поколение». В общем, надо вставать, надо двигать. И группа хорошая. И вот я так понял, у тебя даже гитара есть от одного из участников.
Да, именно гитара, которая звучит в этой песне, она теперь моя.
Вот, поняли, какой мир тесный. В общем, Сергей у нас все-таки не только студент, бывший выпускник и там программист, или как там назвать, а еще и музыкант. И мы, бог даст, останется время, поговорим о музыке, но все-таки наша тема заявлена как сделать свой сайт популярным, ну такая, как говорится, попсовая тема, назвали так мы, да, может не совсем она соответствует действительности, ну как, соответствует, но может акценты будут другие. И вот, кстати говоря, тут вот наш слушатель Дин Кул, он поздравляет вас тоже, присоединяется к поздравлениям с помолвкой, вот.
Спасибо.
И даже про любовь к православному говорит аминь, что вот хорошо, что есть такое понимание, что всех нужно любить, пусть это будет православный, вот здорово, что у нас есть взаимопонимание, хотя не все согласятся с этим. И вот вопрос, ну, во-первых, я думаю, что вот он задал вопрос, я так понимаю, вот есть SEO, но не знает, что такое SMO. И я тоже не совсем понял, даже когда оно составлял, вот я написал как-то, как я написал, это какая-то адаптация сайтов под социальные сети, но в конечном итоге мы назвали специалист по продвижению в социальных сетях. Ну, я открыл Википедию и вот такое прочитал, что вот якобы это вот SMO именно так. Можешь ты немножечко рассказать все-таки, что это такое и вообще чем ты сегодня занимаешься?
Ну, на самом деле... Все, так сказать, карты все раскрывает аббревиатуры, когда ты смотришь на английском. Я сейчас не буду портить эфир своим произношением.
Ну смотри, ну по-русски они перевели так. Оптимизация сайта под социальные сети.
SMO?
SMO, да, вот в Википедии.
Нет, это оптимизация социальных групп, в принципе. Uh-huh. То есть есть SEO, есть SMO. А SEO это...
Вот давай сейчас спрашиваю, да, в чем разница? Да, SEO разницу. Больше знают.
SEO это поисковая оптимизация сайта. То есть задача там сайта «Новая жизнь», если ты вбиваешь в Яндексе «Новая жизнь», чтобы он был на первой строчке. И именно есть процедуры различные, как внутренняя оптимизация и внешняя, вот, которая все называется SEO, вот, которые направлены на это. Вот. Либо там ты вбиваешь «Христианское радио». У вас же есть конкуренты, я верю в это.
Да, есть, к сожалению. Но я думаю, к счастью, это хорошо, конкуренция это хорошо.
Да, и ваша задача там быть в топ-10 и быть на третьей строчке в этом топ-10.
Это всякие системы тегов, там всех этих, да? Там.
То есть здесь есть огромный инструментарий, как внутренний, то есть сайт должен быть внутренний готов и внешний, да, это там ссылки на вас, статьи с ссылками на вас, и всякие такие вещи там, которые помогают сайту подниматься в поисковой строке. Вот. А SMO это то же самое, только с твоей группой ВКонтакте, например, или с пабликом в Фейсбуке, когда ты делаешь какие-то определенные вещи, описания, хэштеги и так далее, которые помогают твоей группе расти в поиске.
А, я теперь понял. Я просто сначала тоже, мне показалось, что это оптимизация. Значит, я вот, у меня есть сайт «Новая жизнь», например, я создал группу, и вот я начинаю интегрировать, чтобы как бы это лучше работало, группа и сайт. А, например, там, ну и в принципе тут как будто бы там пишется, что вот эти все кнопочки, чтобы быстренько статью выбросить на группу, и как бы чтобы люди, которые, ну потому что я знаю, что сейчас такая ситуация, что люди часто заходят на сайт не просто как на сайт, они в ленте новостей видят, опа, хорошая ссылка, новость какая-то, да, какая-то программа, и они тогда заходят, говорят, мы только так на ваш сайт заходим, то есть мы не знаем, что вот вы там в Яндексе, просто зайти, а вот повод есть. Это не то.
Или отчасти то. Это просто, когда ты интегрируешь, и когда у тебя сайт и твоя группа связаны. Чаще всего, допустим, у тебя есть сайт отдельно, и, допустим, у тебя есть сайт по дизайну. Но при этом у тебя может быть ВКонтакте группа с автозапчастями, например. И ты отдельно их продвигаешь, они абсолютно не связаны. И там есть свои инструменты для того, чтобы твоя группа поднималась в рейтинге. Вот, там и там есть свои инструменты для того, чтобы твой сайт и твоя группа росли численно, да, там сайт по посещениям, группа численно в плане людей и качества этих людей. Вот, и, собственно, оптимизация и там рассчитана на, немножко на разные вещи, потому что оптимизация сайта рассчитана на то, чтобы он чаще всего был в топе поисковых систем, Яндекс, Google, там, Bing, неважно что.
Ну и в этих всех, например, каталогах, каталоги, чтобы, да, тематических повыше
каталоги
был.
Допустим, Mail.ru и Яндекс, они покупаются, это просто платишь деньги, попадаешь в каталог. Uh-huh. Вот, там каталог Google и каталог Rambler, да, они бесплатные.
Mail.ru, потом есть какой-то ход... Ход-лог.
Да, ну то есть, ну это счетчики.
А, счетчики.
Это счетчики. Да, это немножко перепутал. Другая история. Uh-huh. Они скорее тебе помогают просто понять твою статистику. Но в этом смысле на правах рекламы Яндекс.Метрика и Google Analytics гораздо эффективнее, чем всякие остальные.
Примем к сведению.
Вот. Ну и такая, может быть, важная вещь, которая нужна для любого сайта, да, это социальные сети, но они не помогают твоему сайту особенно расти.
Вот. Социальные сети не помогают?
Да, потому что социальные сети, это социальные сети, то есть от того, что у тебя будет 100-500 лайков на главной странице, ты не...
А переходы?
А, переходы важны, но это немножко другая история. Переходы тоже тебе
но
не...
Ну, это практически как баннер, повесить баннер на сайте, и человек переходит.
То есть...
Также, а здесь в ленте новостей какая-то яркая
просто
новость.
Когда группа создается, неважно, mm-hmm. ВКонтакт, Фейсбук, Твиттер, ну, в Твиттере там не группа, там аккаунт, у тебя всегда есть какая-то задача. И, допустим, вот в проекте, в котором я сейчас работаю, там задача, чтобы социальные сети были генератором трафика на твой сайт, чтобы из социальных сетей люди переходили на твой сайт.
Ну вот, я об этом
вот.
И говорю.
И это не только должно быть там из твоей группы специальной, которые mm-hmm. люди должны переходить на сайт, да, это может быть из других групп, ты договариваешься о рекламе какой-то взаимной.
Ну, сейчас даже аккаунты создают, не группу, а аккаунт.
Да, аккаунт именно, да, добавляют там 1000 подписчиков, 1000 людей мертвых и так далее. В общем, это другая история совсем, но... Оптимизации там, это немножко разные вещи, и они чаще всего не связаны, потому что многие люди начинают как раз с группы ВКонтакте, у них нет сайта, и когда они понимают, что ихняя группа разрослась до определенного объема, да, и они хотят дать какой-то более качественный продукт, они уже создают сайт, угу. который отдельно...
Ну и объявляют, вот сейчас да, сайт появился там, наверное.
Которые они отдельно продвигают, отдельно оптимизируют, пишут статьи специальные, красивые, которые будут полезны читателям и роботам поисковым, вот, и так далее. Поэтому это такая немножко обширная тема и, может быть, не всем понятная, но оптимизация там в социальных сетях и оптимизация сайта – это разные вещи. У них есть какие-то схожие черты, но они направлены совершенно на разные.
Ну, тут еще есть такой момент, как говорится, возможность перемелькаться. Вот социальные сети, когда вот ты создаешь какой-то аккаунт, приглашаешь всяких друзей, ты там 3000, например, френдов, и ты вот перемелькается... примелькивай, как это вообще слово, ну, твой бренд какой-нибудь,
надоедает.
Да? Надоедает. Ну, он может, конечно, надоедать, и может как спам восприниматься, тоже, кстати, момент такой, но, в принципе, возможно, такая вот, вот есть такая вот тема, есть такой вот ресурс, сайт, такая вот, не знаю, услуга. Вот есть такой вариант. Ну, хорошо, давай тогда все-таки конкретнее, все-таки SMO, SEO, вот, а мы об SMO говорим. Значит, я создаю группу, и ты занимаешься тем, что вот это моя группа или аккаунт, это аккаунт тоже касается, да?
Да, неважно что.
Как эту группу и аккаунт продвинуть именно в социальной сети, например, Facebook, да? ВКонтакте.
Да, угу. Twitter.
И Twitter. Ну и там Одноклассники, наверное, вряд ли.
Ну, Одноклассники это немножко не наша целевая аудитория чаще всего, но и там можно.
Ну, столпы наши Twitter, ВКонтакте, Facebook.
Да.
Толпы наши.
Ну, Facebook – это Москва-Питер чаще всего, а ВКонтакте – это как раз такой вот региональный.
Ну, это креативный класс наш такой средний, да. Facebook, такой, да, вот, да, да, да. Интеллигенция наша
там
такая продвинутая.
Там появились хэштеги теперь.
Кто?
Там появились теперь хэштеги.
О, я, кстати, недавно слышал. Я, кстати, до сих пор не очень понимаю, что такое хэштег. Вот, не знаю, как-то вот
DS. Ну, смотри,
да.
Если просто.
В двух словах, да.
У тебя есть какая-то тема одна, где собираются все материалы по этой теме. Угу. То есть, я думаю, на вашем сайте тоже есть такая история, когда там, ну, например, вот все выпуски твоей программы, они, да, собираются на одну страничку. Хэштеги созданы именно для этого. Когда ты там по хэштегу «Новая жизнь», все, что связано с вашим радио, собирается в одной ленте. Вот. И это теперь есть в Фейсбуке, это было ВКонтакте. Да, в Твиттере это вообще...
Изначально.
Это изначально, да, 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 да. Это как раз их не
тема. Но есть просто просто теги на сайтах. В принципе, это как бы теги, только
это то же самое, по сути, да.
Социальные сети.
Да, это то же самое, и как бы они служат одной целью, когда у тебя собираются материалы по тегу, которые соответствуют одной теме. То же самое и с хэштегами, просто это в социальных сетях.
Ну, это я понял. Ну, давай тогда, вот наш слушатель, он активен, вот написал еще вопрос еще до того, как даже как ты зашел в студию. А все ли средства хороши для раскрутки сайта, и какие методы вы считаете неприемлемыми для вас лично?
Для
в плане раскрутки,
лично,
да.
Я
вот
понимаю. Но есть понятно, что белые и серые, есть черные методы совсем какие-то там.
Ну, можешь пример привести.
Ну, например, не очень хорошая вещь – это автоматическая закупка ссылок. То есть, ну, сейчас я объясню. Есть основной инструмент, когда ты пытаешься поднять сайт в поисковой системе. Это ты покупаешь на сторонних сайтах ссылки на твой ресурс. Там, допустим, ты пишешь, не знаю, там, на сайте какого-нибудь радио в Воронежской губернии, ты пишешь «Новая жизнь», и там ссылка на твой ресурс. Они вешают эту ссылочку на своем сайте. И есть достаточно много ресурсов, которые делают это автоматически и абсолютно не выбирают те сайты, которые, на которых это появляется. То есть тут задача SEO-шника, не побоюсь этого слова, правильно выбирать те сайты, на которых должны вешаться твои ссылки.
Ну, иначе это будет просто спам.
Да, иначе это будет спам, ты ваш сайт сразу вылетает из Яндекса, как следствие, из Гугла.
Вылетает.
Тоже, да. Он просто попадает в черный список, и надо там достаточно продолжительное время, чтобы вернуть его на какие-то достойные позиции.
Слушай, а зачем это делать, если оно пользу не приносит?
Но это,
или это временная
это
польза?
Это просто. Ну, то есть ты закинул деньги, составил список ключевых слов, и все, и люди за тебя там это делают, агрегатор. Вот, и поэтому, собственно, SEO-работа, она чаще всего очень дорого стоит, за то, что люди тщательно все это выбирают, там, собирают статьи, потому что это работа копирайтера, когда на сторонних ресурсах размещается хорошая статья с ссылкой на твой ресурс. Вот, то есть с ссылкой, да, на радио новое.
То есть вы с копирайтерами сотрудничаете, да?
Да, конечно.
Подключаете?
Конечно.
Интересно.
Вот, и то же самое происходит и, ну, опять же, да, по поводу каких-то нехороших очень методов, которые могут навредить. Но чаще всего, да, это самая распространенная ошибка – это размещение ссылок на каких-то непонятных ресурсах на твой сайт. Еще, наверное, не очень хороший момент, да, это когда ты накручиваешь посещаемость за счет ботов. То есть есть ресурсы, когда ты просто кидаешь ссылку, и у тебя там счетчик крутится. Это тоже, ну, не дает тебе никакой пользы абсолютной. Плюс не очень хорошая история, когда ты начинаешь продвигать сайт, а он тебе абсолютно не готов к этому. То есть это какой-то кривой ресурс, после которого люди там после 5 секунд посещения уходят с него, да, и у тебя, ты открываешь там аналитику свою и смотришь, что у тебя 90% отказов, это когда люди на сайте пребывают меньше 15 секунд. Поэтому здесь надо такой, наверное, самый правильный принцип по жизни – не навреди. То есть лучше сделать меньше, да, но качественнее, чем больше. И сразу хочу сказать, что это достаточно долгосрочный процесс оптимизации сайта, потому что…
То есть если я тебя, ну, как заказываю твои услуги, я не должен ожидать, что ты прям там за неделю, за месяц это вот прям раскрутится мой
Да,
группа.
Конечно, нет. Все зависит еще от возраста твоего сайта. Если там ему всего месяц, ты уже не можешь его быстро поднять в поиске. Вот, то есть ты можешь его вирусно быстро поднять, да, там, но он потом очень сильно упадет.
Угу. Ну смотри, нам еще тут вот Андрей Чернышов,
да,
наш слушатель, задает вопрос. Ну, видимо, он так уже знает в теме, как поднять SEO или SEO-оценку. Я вообще не знаю, о чем он спрашивает, но ты, наверное, понимаешь.
SEO-оценку? Какие-то интересные.
SEO и SEF. Еще какой-то SEF у нас возник.
Дайте мне Google и Википедию.
Да.
Я не очень понимаю, о чем, какой оценке он говорит. Ну, я могу сказать там о индексе цитирования, который там есть у Яндекса. Очень крутая штука, которая показывает, сколько ресурсов со схожей тематикой ссылаются на тебя. И чем, соответственно, выше твой ТИЦ, тем твой сайт, вероятнее, попадет в топ выдачи. Вот.
Ну, может, он уточнит, что...
Если, да, пользователь ввиду... просветит нас и меня, это, ну, будет, видишь, полезный опыт для
ну,
нас.
Ну, спасибо за честность, потому что некоторые, знаешь, начиная там что-то... Ну, я понимаю, что есть какие-то сферы, ну, не все можем знать, и каждый в своей сфере, вот. Или может, какое-то, скажем так, сформулировал, может, что-то другое имеется в виду.
Нет, тут в этом смысле, мне кажется, важно быть честным, и когда ты не знаешь что-то, лучше рассказать не знаешь, чем обманывать там, ну, в данном случае, там, твоего заказчика, когда ты говоришь, что да, там, ты сделаешь что-то, хотя ты понимаешь, что ты не не сделаешь это. И в этом смысле, опять же, я повторюсь, что самообразование играет очень важную роль, потому что ты не забиваешь на то, что ты не знаешь, а ты пытаешься это понять, разобраться и начать делать. Это очень важно.
Хорошо, Сергей. Ну, в общем, давай еще такой вопрос. Все-таки у нас, поскольку я назвал так тему, как сделать сайт популярным, вот, ну, я, например, создал сайт. А вот что бы ты посоветовал мне, как такому чайнику в этом, да, деле? Вот какие шаги? Я могу ли я вообще сам без обращения к вашим услугам, вот как-то, как говорится на Украине, на хлопский розум, да, вот так вот по-простому, вот как-то немножечко минимально его раскрутить?
Конечно, да. Тут вопрос зависит от того, какой сайт. То есть, на самом деле, очень важная вещь – это твой старт, да, это то, как он выглядит. Угу. Потому что там есть общемировые и общероссийские требования по поводу внешности сайта, которые работают испокон веков, да, то, что ты человек смотрит там слева направо информацию, да, это лучше...
Если он не еврей.
Да, лучше размещать информацию с левой стороны важной и так далее. То есть, какие-то такие базовые вещи, которые должны быть, да, сочетание цветов, опять же, если там у тебя какой-то он ядрёно-красный, и ты понимаешь, что там 60% людей сразу уйдет с него, да, это тоже не очень хорошо.
Или черный с белым.
Да, то есть сайт должен быть изначально привлекательным, когда человек заходит на него, ему не страшно, ему комфортно и все. Это как в кафе, ты зашел, тебе комфортно здесь, ты остаешься, и тебе интересно полистать меню. Вот, так же и с сайтом, там человек начинает переходить по страницам. Здесь уже важно то, какой контент у тебя на сайте. Если это что-то сырое с орфографическими ошибками и запятыми там посреди слова, да, понятно, что человек сразу уйдет. И на самом деле в нашей стране я верю очень много грамотных людей, которых вот это как раз такие вещи, какие-то мелочи, они задевают, они сразу уходят. Ну, допустим, я вот сразу обращаю внимание, мне неприятно, когда там куча каких-то ошибок.
В общем, задача таких... задержать человека.
Да, естественно. И для этого там существуют визуальные меры какие-то, да, когда ты там делаешь привлекательный дизайн, и в том числе контентный, когда ты делаешь классный контент, по-настоящему интересный человеку. Ну, и плюс здесь важный момент, что... не должно происходить много времени для того, чтобы он нашел что-то нужное. Если ты продаешь там, не знаю, диски для машины, человек не должен перейти 4 страницы, чтобы найти нужный диск, да, это должно там быть максимум в 3 клика. Поэтому структура сайта здесь тоже очень важна.
Слушай, но все-таки человек-то зашел. А как сделать так, чтобы человек таки зашел? Вот все-таки, ведь это же важно. Да, у меня может дизайн быть крутой, но если никто не знает об этом ресурсе...
Но ты... вот в этом стоит принцип оптимизации поисковой, да, SEO, чтобы человек заходил на твой сайт через поисковые системы. То есть вот это как бы цель SEO, чтобы человек приходил на твой сайт через поисковые системы. А цель SMO... она тоже, ну, как бы, не всегда, но может быть, чтобы человек через социальную сеть заходил на твой сайт. Вот. И не обязательно для этого иметь свою группу. Можно вступать в тематические группы, которые интересны, и просто в обсуждении там, вот, ребята, я здесь заказывал диски, например. Я, кстати, не занимаюсь автомобильными сайтами, но просто тематика какая-то близкая. Вот.
Ты на автомобиле собираешься покупать или мечтаешь?
Не знаю, вообще нет. Я люблю, когда меня возят.
О, ну ты еще круче, слушай.
У моей будущей жены есть права, поэтому я надеюсь, что она будет меня возить.
Может, ты личного шофера сразу 2 в 1 обретаешь жену?
Вот, поэтому здесь важный момент именно оптимизации, потому что чаще всего люди создают сайт и не понимают, почему он не работает. Потому что сделать сайт, да, это там 30% успеха, важно его еще раскрутить как следует. И в этом смысле проблема, допустим, ну, как я вижу, русского рунета, это какая-то неправильная. Да, рунета, это то, что очень много некачественных сайтов вылезают в топ-10 благодаря как раз этой оптимизации. То есть с оптимизацией у них все хорошо, но в плане сайта ты понимаешь, что... Ну, я думаю, каждый из тех, кто нас слушает, сталкивается с тем, что когда ты что-то ищешь, там 50% того, что тебе предлагает интернет, это просто омерзительно в плане сайта. То есть ты заходишь и думаешь, куда я попал?
Говорится, встречает по одежке.
Да, да, и тебе уже не хочется там ничего заказывать, потому что ты не если люди не потратятся на сайт, вряд ли они потратятся на то, чтобы доставить тебе качественный товар какой-то. Вот. Поэтому здесь это может быть не всегда правильный подход, но, допустим, мне приятно покупать на сайтах, которые сделаны красиво, качественно, и ты понимаешь, что люди вложились сюда, и, скорее всего, они сделают и работу по доставке, и предоставлению продукта качественно.
Ну, слушатель нам написал, что ты раньше на этот вопрос ответил, да, что английский термин используют. Ну, в общем, ты ответил на вопрос, так что ничего, ты не прокололся, нормально. Все, ты компетентен в своей сфере. Здорово. Ну, я, кстати говоря, вот еще, ну, раньше сейчас отмирают форумы, но я знаю, что многие продвигались через форумы тематически.
Да, это тоже стандартная история, когда ты регистрируешься и как бы от имени псевдопользователя, вот я такой вот простой дяденька, рекомендую вам параллельный ресурс. Да, это стандартная тема сейчас. Она до сих пор работает, просто сейчас число людей на форумах, оно не такое, как было там 5 лет назад.
Ну, конечно.
Вот, и сейчас это все заменили социальные сети, через которые как раз люди пытаются двигаться.
Ну, отбрасывать не стоит, потому что у меня вот знакомый архитектор в Киеве, он через форум, у меня постоянно клиентуру, он сам частный предприниматель.
Да, естественно, потому что чаще всего на форумах собираются люди, которые, ну, допустим, там, мне 45 лет, и мне не нужен ВКонтакте по определению, да, и мне гораздо
приятнее. Он знает, зачем зашел.
Да-да-да, мне гораздо приятнее зайти на форум и почитать там, что люди сделали там и так далее. В этом смысле, да, не стоит их отвергать, все зависит от целевой аудитории, которая рассчитывается. Вот. Собственно, можно поговорить об SMM. Это еще более интересная вещь. А SMM просто, я чтобы сказать...
В словах, да.
Да, это просто менеджмент, администрация твоей группы, паблика, аккаунта в Твиттере. Все, это просто ее ведение, когда ты делаешь какие-то
типа
посты.
Секретарь там.
Посты, записи, там, обновляешь ее регулярно, все. Вот это как бы SMM.
Для занятых таких людей, которым простые смертные, да, они, в общем, есть у них время.
Не, в принципе, это стандартная история, когда куча же брендов, она сейчас набирает обороты именно в социальных сетях, начиная от Adidas и заканчивая там, не знаю, какой-то, не, Макдональдсом тем же, например. Люди гораздо охотнее пребывают в социальных сетях, чем лазят на сайте сейчас. И если посмотреть тенденцию последних лет, да, то, что делает Facebook, то, что делает ВКонтакт, ребята акцентируются на том, чтобы человек не уходил оттуда. И сейчас ВКонтакте, если кто-то заметил, может быть, не заметил, можно прямо в социальной сети просмотреть интернет-страничку, на которую ты хочешь перейти. Там есть такая функция, кнопочка «Просмотреть», а у тебя открывается этот текстик, статья, которая тебе нужна, без картинок лишних, без рекламы и все. Ты посмотрел там прям ВКонтакте, закрыл все, листаешь дальше там ленту свою и так далее. То есть люди даже уже не переходят на сайт, и социальные сети приучают нас к этому, когда нужная информация, важная, она
тебе дается там же. Интересно, а вот это то, что ты открыл, просмотрел на сайте, это фиксируется как переход? То есть для сайта это минус?
Для сайта это минус. Тут вопрос в том, что ты пытаешься продвинуть бренд или ты пытаешься продвинуть сайт. В зависимости от этого ты выбираешь там твою стратегию, политику, то, как ты действуешь, работаешь и так далее.
Понятно. Слушай, ну, в общем, мы, да, такую часть подняли, тему очень важную, она наша ключевая, да. Но мы сейчас тогда прервемся на небольшую паузу, тоже бодренькая песня Тоби Мака, тоже, думаю, любишь, вот, шоу-стоппер такая, тоже сегодня мой молодежь.
Его гитары у меня нет,
сегодня. А сегодня нет, мы думаем, в следующий раз ты нам сыграешь, ну и поэтому мы в оставшейся части, там будет пару минут, немножко о музыке поговорим и будем закругляться.
Хорошо.
А сейчас шоу-стоппер, да, Тоби Мак.
Baby, we came to guarantee the big crowd.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. А да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, дорогие наши друзья, мы снова в эфире, послушали бодрячковую такую композицию Тоби Мака, да, в общем, радуемся, веселимся, хорошее настроение, и после вуза жизнь есть, оказывается, вот, еще причем такая хорошая, неплохая жизнь, вот, даже люди женятся, вот, скоро, так что, причем в сентябре, начало сезона, вот, в такой семейно-строительный университет поступает Сергей, второе высшее образование будет получать.
Именно.
Да, ну, под микроскопом тебя рассмотрели, и немножечко музыки, у нас буквально пару минут остается. Вот что для тебя музыка? Это такая важная часть, понимаю, твоей жизни?
Жутко важная, и, наверное, важная еще потому, что там большую часть своей жизни я не занимался ей. Там все искренне считали, что медведь наступил мне на ухо и так далее. Вот я тоже так считал до определенного времени, и, наверное, таким мотиватором для того, чтобы заниматься музыкой, да, в гитаре, я начал учиться играть на гитаре, был мой товарищ, который сказал, как-то пришел там, это был 10 класс, там, вот, Серег, я начал учиться играть на гитаре, там, что-то попытался мне сыграть, я думаю, ну, как это все нелепо, вот. А вторая мысль была, почему я не могу, если он может, и такая какая-то завистливая мотивация, не очень хорошая, да, но она привела к тому, что там начал играть на гитаре, потом какие-то появились первые стихи, вот, первые мелодии, и сейчас, даст бог, мы запишем три песни, которые там, там одну написал с авторстве, две со своим братом.
Ну, давай, значит, пусть, значит, раскроем карту. Значит, вы с братом, у вас есть свой такой бэнд, вы начинали, по крайней мере, вдвоем.
Да, мы начинали вдвоем, потом мы поняли, что либо надо кому-то идти заниматься вокалом, либо завязывать с этим, либо искать какую-то альтернативу, и мы немножко так закисли. Вот. Но потом там как-то... Не знаю, мы как-то сошлись там с братом из нашей церкви, Даниэлем, вот, который очень классно поет, которому понравилось то, что мы делаем.
Ну, более того, классно, он 4 октавы, ты говоришь.
Ну, да, я сейчас не буду брать. А вдруг
подумаешь, 4 октавы, что говорить об этом?
И мы вот как раз хотим с ним в начале июля записать несколько песен таких в акустике, чтобы понять, да, там, как двигаться дальше, либо, может быть, будем обрастать инструментами. И, может быть, удостоимся чести быть поставлены на новой жизни.
Да, я, кстати, предлагал сегодня, потому что есть демо-версии старые, вот, вы же там продвигали, даже хотели участвовать в нашествии, да, или в каком фестивале?
Ну, в каких-то там конкурсах мы хотели участвовать, вот, и
даже, да, ну, в общем, ну, к сожалению, Сергей, в общем, поскромничал, говорит, нет, давай мы запишем там три песни, и мы вам, если что, предоставим. Поэтому это будет хороший повод перейти на радио, когда те песни запишутся, мы их послушаем в эфире и пообщаемся. Вот, можно, конечно, даже с братом прийти, можете, даже вообще.
А брата, скорее всего, заберут в армию тогда.
Ох, ничего, слушай, какие подробности тут, прям в эфире узнаешь, интересно.
Все самое интересное, да.
Слушай, а кто раньше начал у вас заниматься, брат или ты?
Брат вообще жутко талантлив в плане музыки, вот, и, наверное, у него и у меня проблема в том, что очень тяжело совмещать, либо ты занимаешься, даешь себя полностью музыке, но при этом хочется кушать хлебушек с маслом, да, и тебе надо работать, особенно когда ты там собираешься жениться, там на песне ты вряд ли прокормишь семью, особенно когда у тебя нет связи.
Ну, зато серенады ты мог петь, хорошо играть, петь.
Ну, как бы петь я не особо, конечно, могу.
Ну, сыграть можно.
Повыть. Какие-то там построковые инструменталы, да.
Ну, можно речитатив, хип-хоп, например, там, попеть.
Да, почитать.
Хотя тоже непросто.
Да, согласен. Поэтому выбираем время, чтобы творить. И есть христианские песни, есть светские песни. Вот, это будет...
Как называется ваша группа сейчас?
Да никак она не называется.
Ну, как называлась? Any King Brothers?
Не, потом она называлась A-Side. Ну, и как бы A-Side такое более-менее название, которое прилепилось. Потому что, да, A-Side — это сторона кассеты, на которой чаще всего самые такие песни, которые хитовые, расположены на альбоме. Вот, и как-то оно осталось, и не знаю, пока будем, наверное, жить с ним. По крайней мере, на Ютубе нет больше A-Side.
ничего, мы помним. История помнит.
Да, история
рукописи помнит. Рукописи не горят, кассеты тоже, даже сайдовские, да, стороны. В общем, мы с хитов решили начать. Сразу начали хиты писать с самого начала. А что раскачиваться? Ну, слушай, хорошо. Это, значит, первая часть твоей части... Да, уже договариваюсь. Первая часть твоей музыкальной деятельности, ну, и, я думаю, немаловажно, это игра в прославление.
Да, конечно, потому что прославление — это немножко совсем другая история, и для него я тоже пишу песни там, ну, немногие, да, но есть песни, которые... Что
получается, ты умеешь хорошо играть, не умеешь петь, но зато умеешь еще и песни писать, да?
Да,
получается,
песни пишутся, слава богу. Да, и тексты, ну, в большей степени я пишу тексты, то есть... Там и с мелодией сейчас тоже есть какое-то развитие, да, но раньше мне хватало только на бридж, например, и все это. В ступоре, да, но при этом у тебя есть текст. И там благодарен своим друзьям, которые помогали с музыкой, да, особенно в песнях.
И вы поете в церкви твои песни?
Да. Там, которые написаны в сад, все в других церквях их поют, там, и так далее.
Слушай, вот. Круто, круто.
Вот, поэтому здесь я не забираю славу абсолютно себе. Слава богу, что есть эти песни, слава богу, что люди поют, слава богу, что через это они могут, там, сказать Богу какие-то важные вещи.
Слава богу. Но еще такой вопрос, вообще очень важный. Я просто вот общался, вот человек тоже играет, совмещает группа и... церковь, прославление. И вот он говорит, вот, ну, вот если будет какой-то выбор, останешься ты в группе или ты все-таки будешь играть в прославлении? И многие говорят, по-моему, даже я вот разговаривал с Андреем Бережным, он сказал, что для него важнее все-таки, хотя он миротворец, да, группа, ну, там, как это, фронтмен, да, это не просто там какой-нибудь там гитарист там, вот, просто, да, фронтмен и один из основателей. И вот он сказал, для него важнее все-таки прославление. А вот для тебя все-таки что важнее?
Тяжелый вопрос, потому что там сейчас легко сказать, там, например, прославление или не прославление, да, а потом, когда приходится время выбирать, ты чаще всего делаешь не так, как ты сказал, например, когда-то. И в этом смысле я уйду от ответа.
Зарекаться не будешь. Ну, это тоже честно, спасибо за честность, да. Не стал там, да, конечно, прославление.
Важно и то, потому что то, что мы делаем вне прославления, оно тоже сделано для того, чтобы людям рассказать о Боге. И там песни, которые там. Есть и христианские песни, которые говорят о любви Христа, да, и есть песни, которые говорят просто о правильных отношениях каких-то, которые должны быть, которых так мало там в нашей музыке, ну и в жизни, и в принципе наша музыка, она такая уже тоже подстраивается под современные отношения между мальчиком и девочкой, которые вообще абсолютно не соответствуют тому, что должно быть. Вот, и я вижу здесь тоже нашу задачу о том, чтобы говорить людям, да, о том, что должно быть, о том, как на это смотрит Бог, и это можно делать между песнями, это есть и в песнях, поэтому здесь ты в любом случае ищешь славы не себе, да, а Богу хочешь через это послужить.
Ну, хорошо, если это так. Я, кстати говоря, тоже не осуждаю тех людей, которые там говорят, нет, я в группу. Я считаю, что тоже это тоже шаг и тоже это серьезный вызов, потому что в группе человек может сделать, ну, не меньше важного, чем...
Да, 100%.
Потому что человек, бросая группу, он тоже может... Иногда, когда он бросает группу, группа разваливается, это тоже нехорошо. А вот, а иногда в прославлении, если человек не первая скрипка, скажем так, то, скажем так, может лучше бы и в группе остаться. Ну, это такой вопрос дискуссионный, вот. Ну что, Серёга, у нас уже просто время заканчивается, с тобой безумно интересно было общаться, спасибо, что пришел на эфир.
Вот, спасибо, что позвали.
Откликнулся, да, я думаю, что мы с тобой еще встретимся, еще поговорим о вашей музыке более детально, вот, ну, об СМО, обо всем поговорили, вот, отстрелялись, хотя это для меня, ну, скажем так, хотя интересно было, я же тоже немножко там в социальных сетях вращаюсь, там, вот, ну, подводя итог к студенческой жизни, вот, я все-таки рад, что ты студенческие годы общался со студиками, у тебя друзья, ты не закрывался, и тебе удавалось благовествовать. Я думаю, что хороший пример для других. Вот, и я думаю, что мы, наверное, этим ободрим. Друзья, кто еще не поступил, поступайте. Кто поступил, общайтесь, будьте друзьями. Можете и группы организовывать, приглашать. Ну и в церкви готовьте хорошую почву для этого.
Да, это очень важно.
Ну что, у нас пару секунд осталось. Все тогда. Спасибо тебе еще раз, Серега, что ты пришел.
Тебе, Андрей, спасибо.
Я думаю, у тебя большое будущее, уверен. Вот. Успехов тебе в семейной будущей жизни, в творчестве. Все, дорогие друзья, спасибо вам, что вы нас слушали, за ваши вопросы, за участие активное. Всем доброго, до новых встреч в эфире.
Новая жизнь. Радио для всех.